продолжает нашу программу передача «Да будет с вами любовь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И также напомню, что наш постоянный автор и соведущий, отец Александр Рыков, сегодня вот отсутствует, к сожалению, и очень хотелось бы и от своего имени, от нашего имени, и от вашего имени пожелать батюшке скорейшего выздоровления. Очень ждем его к себе на нашу передачу, на наш диалоги. Дорогие друзья, конечно же, очень хочется начать нашу передачу в прямом эфире. Сегодня мы звучим со слов благодарности всем, кто звонит нам, кто выражает слова спасибо, свою благодарность за нашу передачу, которая вот многие-многие годы с вами. И, конечно же, мы очень рады, когда мы слышим, что передача наша востребована, когда задаются вопросы, которые насущны для вас, для каждого, и вы адресуете вот нашим авторам и ведущим самые такие важные для вас вопросы, проблемы, которые мы можем озвучить и в прямом эфире, и в отдельных наших передачах тематических. Я напомню, телефон нашего прямого эфира 379-65-94. Пожалуйста, звоните, сегодня мы ждем ваши звонки. Повторяю, телефон 379-65-94. Итак, хотелось бы начать нашу передачу, Светлана Георгиевна, с вопроса, который задал нам радиослушатель Дмитрий. Его очень смущают такие обстоятельства, которые мы наблюдаем все с вами. Это огромное количество татуированных молодежи. К сожалению, действительно, год от года таких молодых людей все больше и больше. Среди них и юноши, и девушки, и, к сожалению, многие из нас могут только чувствовать беспокойство, да, но очень трудно понять, что же происходит. И я думаю, что этой теме мы должны посвятить вообще отдельную передачу, и особенно очень важно будет присутствие и слово отца Александра. Но, Светлана Георгиевна, хотелось бы, чтобы вот все-таки вы сказали на эту тему несколько слов хотя бы, чтобы мы могли анонсировать нашу встречу на будущее.
Ну, спасибо, естественно, за вопрос. Я присоединяюсь к Ларисе Михайловне, что сейчас это очень насущная тема. Более того, она стала супернасущной, потому что сейчас ситуации, когда ребенок приходит, подросток, уже татуированный, побывавший в салоне, и родители ничего не могут сделать и не знают о том, что он это сделал, к сожалению, не редкость. Вот. Но и как любое явление, оно, естественно, изучается. Могу только сказать как бы два блока. Первый блок, что татуировки были всегда, то есть они были с ранних там времен истории человечества, но татуировка обладала каким смыслом? Первое – это религиозная принадлежность, второе – это социальный статус в криминальной среде, и третье – это был элемент социального отчуждения. Мы знаем, что в Европе проституток клеймили, что клеймили там преступников, к примеру, да, у нас в России такое было клеймление. И сегодня что? Значит, если мы посмотрим на сегодня, то часто это желание выделиться каким-то образом, потому что мы уже говорили об этом, что сегодняшним молодым людям очень тяжело живется, потому что телевизор, интернет пропагандируют людей, которые выбились, у которых миллионы, которые свободно ездят по миру, красотки и так далее, яхты, там чего там, автомобили. И многие молодые люди, глядя на это, понимают, что у них никогда этого не будет. В своей среде, по своей молодости он жить не хочет, поэтому надо хоть чем-то выделиться, и выделяются. Затем это желание поднять свой социальный статус. Естественно, это еще одна проблема, это желание скрыть недостатки своего тела.
Светлана Георгиевна, ну что значит поднять социальный статус?
Лариса Михайловна, я анонсирую только программу, угу. Все остальное мы сделаем отдельно. Есть люди, которые делают татуировки для того, чтобы проявлять, выглядеть агрессивно, да, для того, чтобы как бы остальным показывать, что не надо со мной связываться. Есть татуировки, которые несут в себе магический аспект. Это обереги, всякие знаки отвлечения, привлечения там каких-то сил. Затем это желание зафиксировать память о других людях. Чаще всего, если кто-то умер или ушел, да, и мы видим, опять же, как широко это рекламируется средствами массовой информации, нашей, и европейской, и американской, когда в честь там ушедшего какого-то друга или кого-то, я имею в виду не умершего, а просто вследствие расставания, ну или смерти, люди татуируют тело в знак. Вот только что нам показывали, не буду озвучивать фамилию, знаменитую такую модельершу, сын которой на одной руке вытатуировал дату рождения своего папы, а на другой руке мама там типа «я всегда с тобой». Все это показано, и все это, причем это известнейшие в мире люди, и естественно, как бы как люди думают, что если он это сделает, то память или о человеке или событии, оно с ним останется. Затем, конечно, это желание быть в моде, это протест, то есть есть дети, подростки, которые делают это для того, чтобы досадить кому-то. Ну и, конечно, все эти там сообщества криминальные или полукриминальные, это один из способов обозначить статус, ну и так далее. Ну и для того, чтобы не загружать наш сегодняшний прямой эфир, могу сказать вторую часть ответа. Вторая часть ответа, что если кто из вас владеет интернетом, просто наберите несколько слов, как свести татуировку. Я вот, например, недавно открыла интернет, 45 миллионов ответов. Это только русскоязычные сайты. 45 миллионов ответов. Причем ответы, как это сделать в салоне, как это сделать официально, как это сделать дома, как это сделать в домашних условиях. Причем там такие средства, естественно, озвучивать не буду, которые кожу портят и сжигают, и вплоть до всяких там онкологических вещей можно получить. То есть огромное количество рекомендаций, как сделать противодействие тому, что ты сделал когда-то. То есть само вот это сведение татуировки, оно пользуется столь же широкой популярностью и модой, как и ее нанесение. Вот. Ну и мне кажется, что те, кто хочет нанести, может быть, сначала посидеть и посмотреть там такие картинки, я имею в виду фотографии. Вот, посмотреть на эти фотографии, как это все сводят и в каком виде люди, как они кричат и плачут, может быть, сначала, прежде чем ее наносить. Но, как говорится, если бы молодость знала, если бы старость могла. То есть по молодости не думают о том, что будет дальше. Вот. А потом уже иногда бывает поздно что-либо менять. Поэтому спасибо еще раз говорю за вопрос. Мы программу сделаем. Тем более здесь есть религиозный аспект в этом. Потому что это тело. Мы знаем, тело – это храм души. В каждой религии отношение к телу такое трепетное. Да? Вот. И поэтому, а тогда, когда мы татуируем, это, естественно, нанесение каких-то, тем более иногда бывает невозвратных назад, каких-то методов. Вот поэтому, а вот так вот я еще раз говорю, две проблемы. Первая, как ее почему нанести, и вторая, как ее снять. Вот.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Мне бы хотелось вот просто еще одну такую эмоцию высказать. Дело в том, что вот то, что происходит, татуировки, мне кажется, в России, если говорить вот об историческом аспекте, это всегда было все-таки со знаком минус, все-таки асоциальное явление, да, или клеймили за что-то, да, или вот уже как бы уровень заключенных, да, там своя система ценностей и опознавательных знаков. То есть у нас никогда это не было со знаком плюс, и вот что сейчас происходит. Очень интересная передача, дорогие друзья, мы сделали вот только анонс этой темы о татуировках. Дорогие друзья, напомню, что сегодня мы работаем в прямом эфире. В эфире наш телефон 379-65-94. Повторю, телефон 379-65-94. Ждем ваших звонков. Сейчас вопрос от Инны, ей 44 года. Она говорит следующее. «Я совсем безрукая, это говорит моя мама. Не умею ни шить, ни варить, ни готовить, ни вязать, ни готовить. Ничего не умею, не знаю. Муж смирился, что мы едим еду из магазина. Боюсь, что дочь станет такой же. Как мне ее научить, если я сама ничего не умею? Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, первое, что хотелось бы сказать, это по вопросу навыков. То есть, чего там она ничего не может, ни шить, ни варить. Здесь все, что касается навыков, как бы три таких больших блока. Первое, это можно, конечно, сидеть и рыдать, переживать по тому поводу, чего нет. То есть, нет чего. Нет вязания, нет шитья, чего там, варенье, приготовление. То есть, это первый вариант. Тогда, когда говорит, что я вся такая плохая, я не могу то-то, сё-то. Второй аспект – это радоваться тому, что есть. То есть, что я могу? Но ведь, наверное, она что-то может, пылесосить, к примеру.
Светлана Георгиевна, но еще есть два совершенно разных смысла, да, значения. Уметь и мочь. В данном случае человек не умеет, но он может научиться.
Ну, вот я про что и говорю. То есть, второй аспект – это можно также жить и радоваться тому, что, ну, вообще-то хоть что-то могу. Вот. Ну, в конце концов, понимаете, в тот же магазин надо сходить, и потом магазинной едой что-то сделать, разложить на тарелки. То есть, раскладывать на тарелки и радоваться тому, что вы это можете. И третий аспект – это развиваться. То есть, если вы до сколько там, 44 лет дожили и не умеете готовить, и, судя по всему, не собираетесь это учиться, скорее всего, то я думаю, вопрос.
Да, вопрос поступил. Мы прервем наш ответ. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня слушаете, да?
Да. Слушаем вас.
Будьте добры, пожалуйста. У меня такой вопрос. Я очень всегда... Меня зовут Татьяна. Я всегда слушаю с интересом вашу передачу, и как все слушатели, очень благодарна за нее. У меня такой вопрос. У меня взрослый сын, ему 40 лет. Он, ну, я так считаю, со всех сторон положительный человек. Два высших образования, два красных диплома. Не курит, не пьет, занимается спортом любительским, лыжами, бассейн. Семья есть, но детей нет. И вот единственное, о чем я его прошу, это не материться. Я не знаю, он со мной соглашается на все доводы, но по-прежнему поступает по-своему.
Спасибо большое. Чувствуется боль в вашем голосе. Ну вот вы явно...
Что-что?
Чувствуется огромная боль в вашем голосе. И понятно, сколько сил вы отдали. Все, прервалась связь. Светлана Георгиевна, мне бы только вот единственное хотелось сказать, вот прежде чем вы ответите, есть интереснейшая книга Ирзабекова. Он говорит о русском языке, в том числе вот о нецензурной лексике. Я очень посоветую нашей радиослушательнице найти эту книгу. Вот сейчас вам слово, пожалуйста.
Конечно, спасибо за вопрос, спасибо за то, что вы позвонили. Вопрос матершины, ну, как бы у нас это вопрос очень серьезный сейчас. И смотрите, вашему сыну 40 лет, а мы сегодня ходим по улице, мы видим совершенно маленьких детей. Вот последний раз я шла, первоклассники вышли из школы у нас тут в Ленинском районе. Вот, и до тех пор, пока они два шага от школы сделали, это были примерные дети. Затем это начался такой отборный мат, причем они абсолютно спокойно, легко разговаривали на нем. То есть, с одной стороны, это способ такой взаимодействия в нашей среде, к сожалению, и иногда бывает, что и в средствах массовой информации мы это слышим. Вот, то есть, от того, что человек матерится, как бы у нас в нашей ментальности, это не есть совсем уж за грани выходящей, тем более это мужчина. Но посмотрите, что такое в вашем вопросе. 40 лет мужчине, у которого абсолютно все положительно.
Да.
Абсолютно. И я бы задала вопрос, а почему так? Но у него есть две вещи, которые с позиции психолога очень такие, все вот эти положительные качества, тянущие назад. То есть у него нет детей, и он, судя по всему, при матери, скорее всего, матерится. Я так поняла, да, что раз она это слышит и просит его это не делать. Это очень большой вопрос при такой положительности, при спорте и так далее. Почему? И ответ здесь может быть такой, что первое, дело в том, что мы не можем быть всегда абсолютно положительными. То есть, скорее всего, когда-то этот мальчик, когда вы его растили, может быть, он делал что-то не очень хорошее, вы ему говорили, что так делать нельзя. Он вас очень любит, он вас как бы ценит, он прислушивается к вашему мнению, поэтому он всегда делал то, что вы его просили. Но у каждого из нас, у любого человека есть какое-то, понимаете, свое пространство, где мы должны быть собой. И, может быть, ваш сын именно вот эту нецензурную лексику выбирает как пространство, где он просто, ну, просто там, где можно не слушаться маму, вот так бы я сказала попроще. Это первый вариант. Второй вариант уже похуже. Он связан с тем, что иногда бывают неврологические состояния, тогда, когда, несмотря на то, что он спортсмен, несмотря на то, что он лыжник и так далее, тогда, когда по каким-то причинам мозг дает сбой. То есть, ну, какой пример? Например, человек хороший и веселый, все у него в порядке, но сон нарушен, да, или там ноги во сне дергаются. То есть иногда бывают такие вещи, когда мозг в какой-то момент перестает регулировать деятельность и срывается. То есть здесь при всем, при том, что ваш ребенок абсолютно здоров, я как доктор рекомендовала бы все-таки пройти хотя бы элементарное обследование у невролога. Каков сон, есть ли головные боли, там, к чему склонность, опять же, учитывая, что по каким-то причинам детей нет. То есть, может быть, еще сделать, несмотря на то, что он спортсмен, тем более, что у него два высших образования, сделать это называется УЗДГ сосудов головы и шеи. Ну, попроще, чтобы вы, УЗИ все знают, да, подойти к доктору и сказать, нам надо УЗИ шеи и головы, посмотреть, насколько позвоночник кровоснабжается, потому что раз такие срывы есть, хотя человек положительный, он понимает, что так делать нельзя, то, скорее всего, он эти состояния не регулирует. И третья, совсем уже нехорошая штука, но которая может быть, это такие как бы основы психиатрических состояний, когда по каким-то причинам человек не регулирует часть своих состояний. То есть уже не как бы проявление деятельности центральной нервной системы, а именно психические проявления, когда он понимает, что так делать нельзя, но все равно так делает. То есть здесь вот я еще раз говорю, начал как доктор, я бы начала с того, что просто сходить к неврологу или к, там, к терапевту к обыкновенному и сказать, что, ну, я не знаю, найти какие-то жалобы. Мы не можем прийти к неврологу и сказать, посмотрите меня, я вот плохие слова употребляю. Но сказать, например, там болит голова или что-то для того, чтобы, еще раз говорю, вот определиться с необходимостью делать вот это УЗДГ, я бы очень рекомендовала. И в целом для того, чтобы посмотрели шею, для того, чтобы посмотрели осанку, несмотря на то, что, еще раз говорю, спортсмен – это ничего. Ничего не исключает, что может мозг плохо кровоснабжается. Если вы все это пройдете и скажут, что он здоров, тогда второй этап, звоните нам, мы будем говорить, что надо делать дальше. Но при всем при том, я бы очень вам рекомендовала понять, что это проблема не вашего отношения к ребенку и его к вам. То есть, если, еще раз говорю, такой положительный, такой хороший мальчик не может исправиться и при матери делает это, я думаю, что все-таки это надо пообследовать для того, чтобы помочь.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Я думаю, что вы направили на нужный путь. Итак, дорогие друзья, напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Повторю, телефон 379-65-94. Светлана Георгиевна, и прошу вас продолжить ответ на вопрос Инны.
Да, мы говорили о том, что женщина ничего не может, и, соответственно, она боится, что дочь ничего не может. И я говорила о том, что можно переживать по тому поводу, что она не может. Можно радоваться тому, что она что-то может, а можно развиваться. Но если она не научилась до 44 лет ни шить, ни вязать, ни готовить, то я думаю, что, может быть, развитие нужно в другом ключе вести. То есть это можно научиться петь, плясать, разводить животных, разводить кактусы, там, я не знаю, заниматься волонтерством, великолепная вещь, да, например, и при церквях, и при там социальных центрах, пожалуйста, для того, чтобы помогать другим. Может быть, учиться пойти второе, третье образование получить, можно начать заботиться о себе и делать что-то для себя и так далее. То есть вот эта идея о том, что не зацикливаться на том, что у вас плохо, а попытаться найти в жизни то, что вы сможете делать хорошо, это такой вопрос. Но здесь я бы еще что рекомендовала у вашей мамы узнать, а что бы она хотела, чтобы вы делали. То есть я знаю огромное количество женщин, которые не умеют ни шить, ни вязать, и при этом их мама не считает, что они безрукие. Но насчет готовки я бы тоже как бы привела пример очень многих своих знакомых, которые в силу нехватки времени сегодня едят из магазина. Поэтому сказать, что прямо у вас какой-то такой негативный, ужасающий вариант, это почему-то, я думаю, это какие-то отношения с вашей мамой. То есть по каким-то причинам мама считает, что вы не очень, ну, как в эфире сказать, не очень подходите под тот идеал, который она себе представила, и поэтому в первую очередь, чем что-то делать с собой, может быть, и разобраться с мамой, спросить, сказать, что, ну, во-первых, мама, извини, но если ты все умеешь делать, почему ты меня не научила, это первый вопрос, вот, потому что я не умею. Второй вопрос, если ваша мама все умеет, почему она не обучает свою внучку, так ведь? То есть вопрос ведь в том, что если вы не умеете, пусть бабушка научит внучку, которая может это делать. То есть я еще раз говорю, вот здесь я бы сказала, что вопрос больше в детско-родительских отношениях. Это первый блок. Второй блок – это вопрос о том, что каждый из нас присутствует на земле для чего-то. Вот вы, может быть, пока не поняли для чего, не определили свой круг деятельности, хотя у вас ребенок, муж, судя по всему, вы благополучны. Ну, если вы до 44 лет не поняли, может, еще немножко подождать, может быть, будет какое-то озарение. Вот Лариса Михайловна улыбается, совершенно зря. Дело в том, что мы имеем массу примеров, начиная от, там, я не знаю, знаменитых писателей, которые начали писать, да, тот же Бальзак в 60 лет. Мы знаем нашу, к сожалению, фамилию я, как всегда, не помню, женщина, которая жила в глубокой, по-моему, ивановской деревне, всю жизнь была дояркой, потом у нее руки стали болеть, и ее, ой, может быть, кто-то из слушателей сейчас подскажет фамилию, и ее председатель колхоза перевел на уборщицу в, как в колхозе называется, там, дом культуры. Вот, и она была уборщицей, а там был клуб для изодеятельности. И как-то она там убирала, зашла, там стоял пустой холст, она начала рисовать. Сейчас эта женщина-миллионер, ее картины выставляются во всех галереях мира, вот так называемое наивное искусство. То есть оказалось, что 65 лет она владелица огромного, просто гениального таланта, который позволил ей реализоваться, и все, что она видела, всех этих коров, там, природу и так далее, она все это именно вот в таком своем понятии, еще раз говорю, это наивное искусство называется, она все это выкладывает на бумагу. Так что 44 – это, во-первых, не предел, это только, ну, середина возраста.
Светлана Георгиевна, я как раз улыбаюсь именно потому, что у нас среди наших гостей радио «Воскресенье» были многие люди, которые начинали уже в преклонном возрасте, я даже не скажу в пенсионном, а гораздо старше люди, начинали писать стихи, писать картины и делают это очень успешно. То есть здесь вообще это не единичный случай, это массовое явление, поэтому вопросов нет. И вот по поводу, мне бы хотелось тоже сказать свои впечатления. Очень часто вот среди такого широкого круга, с которым общаюсь, могу сказать, что бывает очень часто, когда бабушка все умеет, готовит, стирает, варит и прочее-прочее, дочка от этого отдыхает, потому что нет потребности, да, все в доме сделано. А затем внучка перенимает навыки бабушки. Это типичная ситуация, поэтому ничего страшного действительно нет.
И последнее, что третье, какой блок деятельности, это просто жить. То есть, опять же говорю, ну, посмотрите, вы успешны, у вас есть муж, у вас есть ребенок. Ну, и честно, давайте скажем, вы счастливы, потому что у вас есть мама. Огромное количество людей не имеют матери и в силу разных причин. И поэтому я думаю, что просто надо прийти, принести цветочки, коробку конфет, сказать: «Мама, я тебя так люблю, и несмотря на то, что какая бы ты ни была, и я очень прошу, чтобы ты полюбила меня вот такой, какая я есть. Да, я ничего не умею, но тем не менее я ведь стараюсь, так ведь я пытаюсь быть похожей на тебя, быть соответствовать тебе, ну вот до 44 как-то еще пока не сложилось, но тем не менее. То есть, может быть, это не ваша проблема, а проблема вашей мамы. И очень часто бывает, что дети эту проблему несут, ведь, видите, посмотрите, она ведь не сказала, что безрукая я, потому что я. Она говорит, это мама так говорит, да. что я ничего да, не да. умею. Вот. Причем, опять же, повторяю, ее близкие и родственники, они, ну, судя по всему, как бы за другие качества ценят эту женщину. Ну и последний вопрос, это вопрос дочери ее. Дело в том, что если мы будем смотреть на детско-родительские отношения, так же, как эта женщина является дочерью своей матери, точно так же она является матерью своей дочери. И если мы посмотрим на расклад, который бывает у нас в семьях, то ситуация такова. Первое, это ваша девочка будет такой, как вы. И деться тут некуда, или то, что предложила нам Лариса Михайловна, второй вариант, девочка будет похожа на бабушку, это тоже достаточно часто бывает. Вообще генетики говорят, что геном повторяется через поколение. Кстати, между прочим, предыдущей слушательнице в связи с этим тоже очень рекомендую посмотреть и проанализировать отца и дедушку вашего сына, что у них было в жизни, потому что все-таки это не ваш ребенок, да, потому что вы женщина, а это не ребенок, только. Да, это ребенок, ну, как бы по мужской линии угу. получается сын. И поэтому, может быть, хорошо вспомнить отца вашего ребенка и деда вашего ребенка или дедов, да, но лучше всего по мужской линии. Не было ли там чего такого, на кого он похож, и тогда, может быть, не надо предъявлять к нему претензии, а принять, что вот его ненормативная лексика, вот эта матершина, это просто часть какого-то из прошлого, который он не может преодолеть. И вот здесь точно так же. Если девочка ваша, и она будет похожа на вас, это одна часть ее жизни. Вторая часть жизни – это если она будет лучше вас, то есть, может быть, она будет похожа на бабушку, а может быть, она, глядя на вас, как раз все самостоятельно освоит. Вот. Затем, и это часто бывает, она возьмет все худшее от вас и, может быть, от вашей бабушки и папы, и такое мы тоже видим. Дело в том, что почему-то люди думают, что, родив ребенка, они будут иметь какую-то идеальную часть себя. Очень часто бывает наоборот. Ребенок повторяет как раз худшие наши черты. Это непонятно, почему происходит, но тем не менее. Может быть, поэтому взрослых так и раздражает это в детях, потому что любая часть наша, которая нам не нравится, мы хотим ее скрыть. А ребенок, который похож на это именно нашу не очень хорошую часть, он раздражает тем, что он как бы ее показывает всему миру. Вот. И такие вещи бывают. И здесь, как бы, я думаю, для вот этой нашей слушательницы, Инна Викторовна, очень важно вот эту ситуацию понять, что если даже дочь будет сильно похожа на нее и даже хуже, то есть, может быть, она, ну что можно предположить, она и не будет носить еду из магазина, может быть, муж будет носить еду из магазина, да, она, может быть, будет только ее кушать, но в любом случае это будет ее жизнь, и я думаю, что здесь ситуация как раз не в том, что будет уметь ваша девочка, а ситуация в том, как вашей девочке не заронить тот комплекс неполноценности, который заронила вас ваша мама. От того, что она не умеет, это не значит, что она плохая или некачественная, или она с утра до вечера должна стоять у ткацкого станка и прясть там чего, я не знаю, пряжу. То есть вопрос в том, что вы любите ее такой, какая она есть, и независимо от того, может она или не может, она не перестает быть вашей дочерью, понимаете? И я думаю, вот это как мать вы должны сделать самое главное. Точно так же купить цветочки, коробку конфет, прийти как-то к ней, или там, если она с вами живет, вечером собраться, пока папы нет, и сказать: милая моя, я тебя люблю, я тебя там уважаю, и ты такая молодец, и ты вообще лучше всех. А почему ты лучше всех? Потому что ты моя дочь и внучка своей чудесной бабушки. Я думаю, вот это выстроит структуру вашей семьи, и ваша девочка, научится или не научится, самое главное, что она будет счастливой, потому что она принимается матерью.
Спасибо. И не забывайте, что у вас другие таланты, и у вашей дочери свои совершенно другие таланты. У каждого свое, данное Богом. Дорогие друзья, сегодня с вами была передача «Да будет с вами любовь» в прямом эфире. Я благодарю Светлану Георгиевну Шабас, и мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.